Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Кому мы должны подражать? Такой вопрос для сегодняшнего урока. Можно так дать общий ответ. Изберите достойную цель подражания. Мы должны избрать достойную цель подражания. Сегодня наша тема «Кому мы должны подражать?». И Павел имеет в виду, что мы должны иметь достойную цель для подражания. Я хотел бы заметить также, что наша реальная жизнь, она состоит из того, что мы все, без исключения, кому-то в чем-то подражаем. Мы когда осваиваем какую-то специальность, мы кому-то подражаем. Мы когда устраиваем свой дом, мы подражаем кому-то, внутри или снаружи. Когда мы готовим еду, мы кому-то подражаем. Когда мы одеваемся, мы тоже кому-то подражаем. Мы даже не думаем об этом. Но я никого не вижу в таких вот шаровалах индийских и вот этих вот, как это, чалма на голове, или как это называется. Ну, в нашем собрании их нет. Но если бы мы жили в Индии, у нас появились бы эта одежда. Мы постепенно привыкли и стали бы подражать тем людям, и мы выглядели чуть-чуть по-другому. Есть очень много сфер, где мы подражаем кому-то. И я как-то смотрел недавно одну группу христианскую, и там молодой человек был с такими длинными-длинными волосами. Он играл и все время головой откидывал эти волосы. Если я его спрошу, что он кого-то подражает, он скажет, нет, я не подражаю. Но он подражает. Сознательно или подсознательно. Он видел какую-то группу, он уже, может быть, и не помнит, какая, что это за группа. Он кого-то видел, какого-то музыканта, и он ему подражает. Я мог бы перечислить очень много разных сфер. Подражание или имитация кого-то – это средство обучения. Но есть разные имитации. Есть очень много, у моды очень много того есть настроений, которым люди подражают. Я помню, совсем недавно было, я не знаю, сейчас уже это прошло или нет, вдруг у ребят пошла это, вдруг, я не знаю, как это называется, вдруг у них эти самые, извините, брюки стали опускаться резко, случайно. И стало видно нижнее белье. Кстати, один из вопросов, который мне, ну, ответ понравился, новый президент Барак Обама, когда его спросили, что бы вы хотели пожелать молодежи? А он сказал, и первое, что хотел бы пожелать, ребята, вы же мужчины, подтяните штаны. Что это вы ходите, как будто вот-вот спадут эти штаны? Откуда это? Подражание. Кто-то это делает. И это подсознательно, а родители говорят, нет, это просто случайно, не случайно. Я приведу очень много, но сама мысль понятна. Это на самом деле происходит. Павел говорит, что поскольку это избежать невозможно, в этой жизни мы должны подражать, имитировать. Жизнь, в которой мы идем, она тоже требует кого-то, кому мы должны подражать. И учитывая, что мы здесь пришельцы, мы временные, мы должны подражать тому, кому стоит подражать. Поэтому вторая часть, она начинается словами. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Павел говорит, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Павел определяет, он прекрасно понимает мир. В его время был мир таким же в определенном смысле и сейчас. И он говорит, из всего, чему мы должны и можем подражать, говорит, подражайте Богу. Подражайте Богу. Это достаточная цель, потому что мир, который он для нас приготовил, это тот мир, в котором будет все устроено по воле его, по его совершенной воле. Если мы хотим быть в этом мире заметными, значимыми, вы хотите, чтобы мы имели определенный вес в этой вселенной, и чтобы мы вообще туда попали, нам нужно всерьез думать о том, чтобы подражать Богу. Но у нас возникает, я думаю, серьезное затруднение. Затруднение в том, что как мы можем подражать Богу, если Он совершен, если Он неприступен. Мы читаем, что Он есть Тот, Который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Кому вы уподобите Меня и с кем сравните, говорит Святый? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у Него ничего не выбывает. Так говорится о Боге, этих текстов очень много. Или если мы прочитаем послание Римлянам, где Павел говорит: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и как неисследимы пути Его». Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, и кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, и им, и к нему, ему слава во веки. Аминь. Когда мы думаем о том, чтобы подражать Богу, возникает вот это затруднение. Как мы можем ему подражать, если он неприступен? Но здесь Павел предлагает несколько другой взгляд, как вы видите в тексте. Он предлагает нам подражать Богу, пользуясь своим особым статусом, тем званием, которым мы призваны. Он предлагает подражать Богу, как дети подражают своим родителям. И это возможно. Подражать Богу, как Бог, в Его всемогуществе непостижимо мы не можем. Но подражать так, как дети подражают своим родителям, мы это можем. Как раз об этом он говорит. Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные. Чада – это дети, младенцы. Вы знаете, на этот счет у каждого из нас есть свои истории, правда? Я помню, когда, если вы знаете, есть такой брат, сейчас он в Bible Church, Антонюк Павел. Когда-то мы в юности были знакомы, он когда-то мне помогал в доме, мы где-то неделю строили лестницу на второй этаж. Он варил, я доски ценил. И когда я его покрасил лаком, уже вскрыл, это была, кажется, сосна, довольно мягкое дерево. Я пришел домой, лак уже стал подсыхать. И я увидел маленького мальчика, может, 1.5-2 года. Он сидел с молотком, я уже не знаю, на какой ступеньке. И когда я посмотрел на него, у него лицо сияло. Все, что он говорил, говорит: тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, и смотрел на меня. Он был доволен в том, что он делает. Я просто в ужасе смотрел на эти ступеньки. Конечно, не совсем то сделал, что папа его делал. Но это совершенно точно можно сказать. Это было подражание. Он видел молоток. Он видел, что молоком это делает. И, пользуясь своим особым статусом, он подражал. Я знаю, что у вас есть свои истории. Правда? Она, конечно, неприятна на тот момент. Думаю, работали. Сейчас вспоминаю с улыбкой эту историю. Вспоминаю это счастливое лицо этого мальчика. В том, что он делал. Он подражал. В этом смысле мы не можем Богу подражать, как Он есть. Но как дети возлюбленные мы можем. Вот таким вот простым образом. Я хотел бы обратить внимание, что подражание Богу является важнейшим аспектом нашего обучения, нашего духовного возрастания во Христе. Немножко поговорим давайте о том, что это значит подражать Богу и в чем мы должны Ему подражать. Мы не можем Ему подражать в Его непостижимости, но мы должны Можем и должны подражать Богу, как дети подражают своим родителям. Мы это можем. Это простая мысль. И вот здесь то, что нас пугает, становится возможным. Вспомните своих детей. Я не знаю, говорил вам, наверное. Я вспоминаю другую девочку маленькую под столом нашей спальни. Новые обои, чистые, только закончили, достали, дорогие, поклеили. И она рисует карандашом по этим стенкам. И тоже сияющее лицо. Мне было неприятно, а потом я вспоминаю это. Так мы этот дом и продали с этим рисунком на стенке. Но если вы у нее замечаете определенные какие-то понятия в дизайне, у нее что-то получается, вам нравится, имейте в виду, что начало этому развитию таланта было там, в спальне, под столом. Это подражание, братья и сестры. Вот почему мы иногда отчаиваемся от того, что то, что мы делаем, оно так не похоже на то, что делал Христос. То, что мы делаем, оно так не похоже на Бога. Но в этом-то и особенность нашего статуса, что мы призваны в это звание, и нам дано право, как этому ребенку, разрушать красивые обои. Но в этом-то и заложено обучение. Мы делаем многие вещи далеко не такие, как Бог хотел бы, чтобы мы делали. Но мы младенцы, и как младенцы мы имеем это право подражать. Если бы это был соседский мальчик или соседская девочка, наверное, это был бы последний раз, что мы не туда приходили, не знаю. Может быть, я бы мягче был. Но дети имеют этот статус. Как раз об этом Павел говорит. Подражайте Богу, как младенцы, как дети возлюбленные. Знаете, у греков когда-то было такое обычай, не только у греков, и дальше. Одно из форм обучения освоение определенной науки, это было подражание какому-то мастеру. Так когда-то я когда-то учился рисовать, и первые нам учили тому, что нужно было копировать работы известных художников. И подражая этому художнику, хотя, собственно, трудно было сразу, кажется, это просто. Краску ложишь на холст, и она краска. Там не получается объема, не получается той воздушности, не получается того, что есть у мастера. Но повторяя, стараясь, определенные идеи становятся ясными. Происходит процесс обучения. И если вначале мне казалось, что это очень хорошая картина, которая к ним нравится, потом через время я смотрел, это совсем примитивно. Я не знаю, почему мои родители до сих пор держали ее там на стенке, чтобы люди приходили и видели мой позор, как я плохо рисовал. Но время, когда я это делал, я этого не видел. По мере того, как я подражал, развивался, это качество развивалось, и это особенность нашего духовного развития. Без подражания не будет развития, не будет духовного роста. Павел говорит, итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, используясь своим особым статусом. Дети, сыновья, дочери. Знаете, есть несколько сфер, поскольку мы должны подражать, и мы можем подражать нашему Богу, как дети. Очень важно заметить несколько основных сфер, в которых мы прежде всего должны подражать Богу. В этом тексте с 1 по 16 стих отмечаются эти несколько важных сфер. Это сфера любви. Это сфера наших поступков, это сфера наших чувств, и это сфера нашего отношения к времени, который Бог нам дал. Поэтому смотрите дальше по тексту. Сказав, подражайте Богу, как чада возлюбленные, Павел указывает эту первую сферу, которой должно подражать. Он говорит, живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас приношение и жертву Богу, благоухание приятное. Так сказал, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и первая сфера, в которой мы должны Богу подражать, это сфера любви. То, что мы можем Богу подражать, позволяет нам наш статус. Потому что пока мы научимся, нас надо терпеть. Терпеть могут только своих детей. Бог нас терпит, когда мы ничего не можем, но постепенно мы растем. И вторая часть, которая обеспечивает возможность подражания, это то, что тайна благочестия совершилась. Бог явился во плоти. Если бы Бог не явился во плоти, мы не смогли бы Богу подражать, потому что Он был бы далеким и неприступным. Но для того Христос явился, и Он явился как Сын в человеческой плоти. И поэтому мы можем на человеческом уровне подражать Богу, смотря на Христа. Он вел себя как человек. Другими словами, Бог сказал нам, если бы я был человек, вот как бы я вел себя. И здесь сказал, подражайте Богу. Павел говорит, живите в любви. Это первая сфера, которой мы должны подражать Богу. Во Христе, прежде всего, это нам дано. Посмотрите, говоря о любви, Павел прежде всего имеет любовь не ту, которую должны оказывать нам. Обратите внимание. Подражайте Богу в любви. Но тут же он говорит, живите в любви. Но при этом не имеет в виду любви, любовь, которую нам люди оказывают. Он говорит, живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас. Он обращает внимание, что подражать Богу в любви, это прежде всего нужно думать о любви, которую мы оказываем другим, а не любви, которую нам люди оказывают. Здесь говорит, как Христос, который возлюбил нас и предал себя. Люди предают кого угодно, правда? Но не себя. Люди всегда думают о собственном интересе. Но здесь этот текст говорит, что Христос предал себя. Он предал себя. Он не стал спасать себя. Он не стал думать о себе. Он полюбил нас, что он от себя отказался. Себя предал, чтобы нас спасти. Поэтому говорит, живите в любви, подражая Богу. И что это за любовь? Это любовь, в которой мы жертвуем. И обратите внимание, что вот такого плана любовь, что Христос принес в жертву вот эту, как приношение, жертву Богу, благоухание приятное. Это как бы древнее понимание, что когда жертва приносится, образно как бы дым от жертвы поднимается к Богу. Конечно, Богу в эти запахи они не нужны, но как-то надо символически это показать. Но вот здесь, используя этот старый язык, Павел говорит, что любовь, которую Христос показал жертвуя собой, ради других, это то, что было очень приятно Богу слышать. Это был приятный подарок для Бога. Вы знаете, в реальной жизни бывает так. Мы находимся в ситуации какой-то, и мы ждем благословения. Я думаю, верующие люди вокруг нас, это должно быть как бы само собой получаться счастье. Мы женимся, выходим замуж, создаем семьи, но той любви, которую мы ожидали, нам не оказывают. Бывает, мы в ситуации, когда нас кто-то очень сильно обидел. Что-то сделал, непристойно слово сказал, оскорбление какое-то. У нас есть несколько выборов. Мы можем вынудить этого человека в конечном итоге извиниться. Извиниться может быть публично. Или заставить его, или наложить на него какие-то взыскания, чтобы он понес на себе за свое неправое дело или неправильное слово. Мы это можем сделать. Но когда мы это сделаем, обратите внимание, жертвы не будет, которые приятны Богу. Обратите внимание, здесь очень важный момент. Мы входим в отношения, мы хотим жить в любви, но при этом мы предполагаем любовь, которую люди нам оказывают. И когда они нам ее не оказывают, мы имеем право обидеться. И может быть это оправдано. Но приятная жертва – это не тогда, когда мы заставим кого-то извиниться или наложим взыскание. Это тогда, когда мы правы, а они не правы. Мы берем на себя из любви. И эта жертва приятна Богу. Такая любовь Богу приятна. А когда мы доведем свое дело до конца, мы просто доведем. Приятного подарка для Бога не будет. Скажу по-другому. Скажите, у кого есть дети, кого еще нет, но вы просто примите себе за это для сведения. Когда у вас есть больше, чем один ребенок, и вы мне скажите, что вам больше нравится в ваших детях? Когда они остаются дома, один старше, другой младше. И вам что нравится, когда старший, вы приходите, а он все рассказал, что младший сделал. И вы знаете, надежный человек. Все расскажет, я все буду в курсе. И ничего не пропустит. И потребует справедливого воздаяния. Или вы приходите домой и случайно узнаете, что младший брат влез туда, куда ему не надо, где-то там в шкаф, стащил банку с вареньем, разбил ее. Старшая дочь в это время собрала это все в мусорник, убрала, помыла. И маме и папе ничего не сказала. И когда мама случайно узнала, он говорит, так он случайно. Он не это имел в виду. Что вам больше нравится? Верные дети, которые доносят вам четкую информацию, или дети, способные взять на себя чужую вину? Мне больше нравится второе. Я когда-то был у своего брата в гостях, я еще не женатый был, я тогда это заметил. Как раз у него была младшая, старший сын, и вторая дочь, она была младшей. И эта дочь что-то она утворила. Вы помните, в те времена не было таких фруктов, всего этого, съестных припасов, каких обедов, как сейчас у нас, как на Рождество. Только по праздникам было. И они остались дома вдвоем, и они решили устроить себе праздник. И эта племянница моя, Таня, полезла эту банку с яблоком и разбила. Ну, в конечном итоге она убрала это все, почистила. Но когда пришел брат домой, я как раз в гости приехал к ним, он все ему доложил. Что она сделала, как она сделала, хотя уже все было убрано. И я помню, тогда брат говорит, очень хорошо, сынок. Танечка, тебе 2 горячих за то, что ты это сделал, а тебе 5 за то, что ты рассказал. И почему это так? Потому что мы хотим не просто, а эти, как мы говорим в народе, кладунов воспитывать. Воспитывать не характер, когда они могут уже в семье закладывать, когда они способны брать на себя чужую вину, заступиться, снизойти, взять на себя. Это для нас более важно. И здесь как раз об этом Павел говорит. Живите в любви, подражайте Богу. И живите в любви, имеется в виду, проявляйте любовь, как Христос проявил, как жертву. Он взял на себя, и это было Богу приятно. Это был подарок для Бога. И Павел говорит, подражайте Богу. Не стремитесь доказать свою правоту. Постарайтесь взять на себя. Можно доказать, но подарка не будет. И не будет формирования характера. Посмотрите, это совершенно другой взгляд на те многие трудности, которые у нас возникают. Нам иногда кажется, откуда оно берется? Но это для нас возможность вырасти. Возможность Богу преподать приятный, дать подарок, что мы можем взять на себя чужую вину. А мы иногда за таких мелочей так долго выясняем. И так Богу неприятно. Я заметил, еще когда я был малым, а потом дальше я заметил, что когда дети начинают требовать справедливости для других детей, той же семье, что делают родители? Они начинают поворачивать такую жесткую сторону закона. Ага, ты хочешь, чтобы было справедливо своей младшей сестрой? Хорошо? Вот мы тебя прощали вчера, а сегодня не будем. И начинается очень такое строгое, жесткое обращение с этим ребенком. Зачем это нужно? Чтобы он освоил урок, что прощение Это качество характера более важно для родителей, чем его желание справедливости. Знаете, как иногда говорят они, что они хотят справедливости, еще хотят видеть, как эта справедливость будет совершаться. Для родителей очень важно, чтобы это, тем более для Бога, как отца, Он посылает нам обстоятельства. Из этих обстоятельств Он ждет подарков для себя. Это тот момент, когда мы живем в любви, прежде всего, имея ту любовь, которую мы оказываем другим. Любовь – это прежде всего, это не то чувство, которое мы чувствуем к людям. Нам хорошо быть с кем-то. Я приятно с ней или с ним сидеть, или с этой компанией мне хорошо. Вот это любовь. Любовь, сила любви измеряется масштабами жертвы, которые мы готовы принести. Бог возлюбил так, что отдал самое дорогое. Любовь измеряется мерой того, что мы можем отдать то, что для нас дорого. И есть этому очень много примеров. Я бы хотел обратить внимание, немного у нас их сегодня, но передайте. Я сейчас заметил, общаясь с пасторами с разных штатов, разных церквей, и я для себя освоил печальную, как бы сказать, истину. Сейчас есть трагедия или кризис молодых браков. Молодые люди вступают в браки. Они стараются сделать как можно быстрее это. Молодые люди сейчас знают намного больше о браке, чем нам когда-либо снилось или мы могли подумать. Они знают то, до чего мы даже не могли догадаться. Они вступают в браки, и это по церквам статистика. И через пару лет, через год, через два, они не могут жить вместе. Это печальная статистика. И удержать их невозможно, потому что говорят, папа, ты ничего не понимаешь. Мама, ты ничего не понимаешь, это настоящий принц, это все, ну, в моем случае ошибок не может быть. Я хочу обратить внимание, пользуясь этим случаем, что когда кажется, будущие женихи или настоящие невесты, обратите на это внимание. Подражайте Богу, живите в любви. Прежде всего, имейте в виду ту любовь, которую вы можете оказать. Если сегодня кажется молодому человеку, что я люблю ее, но он не знает до конца, как много он может пожертвовать для нее, и в простом разговоре у него иго, его мнение настолько уязвимо, что тут же получается ссора. Этот молодой человек не готов к браку, он не готов жертвовать, он не любит. Это просто похоть, это просто страсть, это просто приятно посидеть, побыть и думать, это любовь. Любовь измеряется, духовная ее часть, это масштабом того, что мы можем пожертвовать. И те проблемные браки, о которых я слышу, которых мне рассказывают, проблема в том, что муж не хочет и не может уступать жене. Жена не может уступать своему мужу. Иногда это мелочи, но это чувство достоинства. Так высоко, что слово неаккуратно, он сразу поднялся, перья выпустил, начинается конфликт. Потому что молодые люди не знают, где это берут. Они думают, что они, когда вступят в брак, жена должна повиноваться мужу, он придет, и она будет как рабыня все это делать, как автомат. Так не бывает. Эта невеста, она сейчас прекрасная, она сейчас хорошая, она войдет в реальную жизнь, будут реальные проблемы, она потребует реальных прав. И если не будет жертвы со стороны мужа, она не будет повиноваться. И если жена не будет жертвовать для мужа, не будет этого брака. Это не любовь. Просто само чувство, что приятно вместе. Нужно быть готовым, чтобы быть лидером, нужно быть готовым жертвовать. Стоять там, где нужно стоять, и жертвовать там, где нужно жертвовать. Посмотрите на Христа, как Он это делал. Когда спорили из них, кто из них больше, Он омыл, одел полотенце и начал мыл ноги. И его корона не упала, как мы говорим в народе. Когда нужно было, Он шел навстречу, и когда его не понимали, Он продолжал их учить. И когда даже после воскресения не верили Ему, это было оскорбление. Он пришел к ним, когда они были закрыты за дверью. Он пришел и упрекал их за неверие. Но то, что Он пришел для того, чтобы рассеять их неверие. Но были вопросы, в которых Он не отступал. Когда Он говорит, мне должно пойти в Иерусалим, там меня распнут. А Петр говорит, да не будет с тобой. Он был тверд. Я должен туда идти. Ты мне соблазн. Отойди от меня, сатана. Когда он дошел до того момента, что люди, для которых он принес жизнь, они поднялись против него, оплевали его, подняли его опозоренно на крест. Он знал, что ему надо не изменить свое мнение, и он остался на кресте. Вы думаете, он не мог потребовать извинения? Да еще и как. Его полураздетого опозоренно подняли на крест. Одно мгновение они бы все, Рим и Пилат, и солдаты, и все эти священники ходили бы, совсем раздетый, с табличками о их реальной жизни. Он бы их опозорил во мгновение. Он бы заставил их платить за это, но он этого не сделал. потому что он был лидер. Он знал, когда жертвовать и когда стоять, отстаивать. Он знал, где не отступать и где надо жертвовать собой. Современный брак, и молодые люди, обратите внимание, семья – это не просто, когда ты чувствуешь, что у меня любовь, не способен справиться со своим самочувствием, своим иго. Он очень уязвим, не готов жениться, не готов выходить замуж, учись у родителей. Научись подчиниться родителям, не можешь, ты еще к браку не готов. Вы можете на это не обратить внимания, но потом не приходите ко мне, что у вас не получается. Скажу, надо было раньше прийти. Раньше это простое дело. И в семьях, которые имеют уже годы опыта и практики, когда мы не можем уступать, ожидаем любви с другой стороны, не получается жизни, братья и сестры. Это простое правило. Если двое в семье поступают правильно, жертвуют собой и оказывают ту любовь, подражая Богу, это рай на земле, когда двое правильно делают. Но если когда бы один поступает правильно, как Христос это делал, он был один среди многих. Господь начинает менять эту семью. Хотя бы один способен жертвовать и преподносить эти приятные подарки для Бога. Господь будет менять эту семью. Но когда двое настаивают на своем праве и хотят жить в любви, любви не будет и жизни не будет. Потому что, подражая Богу, мы должны жить в любви, не той любви, которую нам предоставят, но той любви, которую мы готовы предоставить. И в эту любовь она жертвует. И этим чувством она измеряется. Посмотрите дальше. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. И дальше он будет говорить на ту же самую тему. Поэтому этот разговор блуд, всякая нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, но и сквернословие, и все это перечисление, что вот это все не есть любовь. В этом мире, особенно в мире, в котором жил Павел, и когда он, мир, который языческий, который жил по своим законам, он даже не мог мечтать о высоте принципов, которые христианство предложило. Языческий мир, при всей своей просвещенности, они верили, что должна быть семья. Но мужчины имели право на блудницы, и это было освящено храмом. Многие храмы, в которых были тысячи блудниц, они это делали за деньги. И эти деньги использовали, чтобы строить храм. Храм Афродиты, богини любви, был построен на эти деньги. И древние люди понимали, что это любовь, освященная Богом. Павел говорит, блуд – это не любовь. Нечистота – это не любовь. Любостяжание – это не любовь. Ты знаешь, что некоторые семьи начинают свою жизнь, и они хотят иметь и это. Я же для нее стараюсь. Я же для него стараюсь. Писание говорит, это не любовь. Любовь – это то, что мы готовы сейчас пожертвовать. Ту жертву, которая приятна Богу. Он говорит, блуд, нечистота, разные формы сексуальных вседозволенностей – это не есть любовь. Это мир придумал, не называет это любовь. Павел говорит, это не любовь. Любовь – это то, что делал Христос. Хотя это не было, можно сказать, такого интимного измерения, но составная, главная составная любви в любых ее формах – это способность жертвовать, способность брать чужую вину на себя. Так Бог, который является Богом любви, определяет суть любви. И все, что люди выдумали, говорит, блуд, нечистота, вот это все, оно не является любовью. Поэтому иногда люди разводятся, иногда люди изменяют друг друга, говорят, а у меня любовь. Это не любовь, это просто похоть. Похоть дети у животных. И они действуют согласно своих инстинктов. И когда появляется инстинкт, и муж или жена оставляет семью, или детей, и уходит в нее любовь, это не любовь, это животное поведение. Человек тем отличается от животных, что он может во имя Господа контролировать себя и направлять свои чувства в определенном направлении. Это совершенно не любовь. И посмотрите, а также сквернословие и пустословие, смехотворство неприличны вам напротив благодарения. Я хочу обратить внимание на некоторые слова, что они, собственно, значат. Кстати, любостяжание, это мы тоже иногда называем «люба». Это любовь к стяжанию. Мы хотим больше приобрести, и мы говорим, мы это для семьи, и для своей жены, и для детей. Но если это любостяжание, это не любовь. Корыстолюбие, жадность, своекорыстие, ненасытимость. Когда начинается это больше, 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 и оправдываешь это для жены, для детей, это не любовь, Павел говорит. Или дальше, посмотрите, насчет сквернословия. Что это такое? постыдность, непристойность, безобразие. В мире выработана, особенно в сфере святой, которую Бог освятил, в сфере любви, отношений между людьми, которые любят друг друга. Эту сферу люди опошлили. И есть сквернословие, как раз извращенное, униженное представление этой реальности. Говорит, вам это неприлично, это не есть любовь, если вы можете в определенной сфере любви и отношений определять каким-то низким способом. Этих слов не должно быть у верующих. Посмотрите дальше. Пустословие. Это глупые речи, глупости, вздор. Мы иногда семьи собираются, и они друг друга знают, они позволяют себе шутить определенным образом. И смотрите дальше. Смехотворство. Это смехотворство не просто творит смех, люди засмеялись. Здесь есть оттенок. Это не просто юмор здоровый, как естественное наше качество Богом данное. Но здесь несколько по-другому. Смехотворство значит шутовство. Веселая болтовня, грязные, двусмысленные, неприличные жесты, знаки, намеки, грязный юмор, пошлость. Это то, что люди позволяют себе, входя в определенные отношения, муж с женой, жена с мужем, они вырабатывают определенный язык, или в компании, где верующий собирается, они уже знают друг друга, они используют эту речь. Это, говорит, вам неприлично, это не есть любовь. Слова должны быть приправлены словом. Глиняные слова не должны быть. И как бы мы ни привыкли к этим словам, эти слова будут разрушать. Это не любовь. И, наконец, можно сказать, пошлость в разговоре, в слове, не несущая жизни, неприличны вам, и это тоже не есть выражение любви. А о любостяжании, которое мы говорим, что мы приобретаем волю из любви для своих близких, оно может стать просто идолопоклонством. Ну, дальше говорится, и любостяжание тоже, что и идолопоклонство. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия Царства Христа и Бога. Очень важно уловить это. Вот это любостяжание, оно имеет столько много сфер, в которых нам кажется, что это любовь к богатству, но это для моих близких. Но на самом деле Павел говорит, что любостяжатели становятся болезненным выражением чего-то внутреннего неустройства. Оно, по сути, это идолослужитель. Это человек, который служит идолу. И здесь Павел говорит в конце, знаете, что все то, что мир называет любовью, исключая жертвенность в отношениях, это не есть любовь. Поэтому знайте, никакой блудник, нечистый, любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками им. Павел говорит, что подражайте Богу в любви. И он определяет, что такое любовь. Он говорит, что то, что в мире, это не есть любовь. Те формы любви, которые выражаются в мире, и люди называют любовь, это не любовь. Вседозволенность, которую молодые люди позволяют себе до брака, это не есть любовь. Это есть форма выражения неуважения друг к другу, к Богу и к церкви. Вещи, которые молодые люди могут позволить себе до брака, и они называют это любовью, это не есть любовь. Любовь – это мера нашей жертвы. Что я готов подарить? Чем я могу пожертвовать ради блага, ради достоинства, счастья моей жены, моего будущего мужа, моих будущих родственников? Это есть любовь. Действовать, говорить достойно звания, которое мы призваны. Так Павел говорит, подражайте Богу, как дети, как младенцы. В чем? Прежде всего, в любви. Собственно, на этом закончили. Я не знаю, мне больше времени на другое. Не давайте мы немножко порассуждаем.
Вопрос любодеяния, прелюбодеяния. Вот этих два варианта объясните, Викторович. Как понимать любодеяние и прелюбодеяние?
Для меня самое главное, что то и другое ведет в одно место.
Да, понятно. Но именно, например, как оно именно? Это или не замужние, не женатые, которые или прелюбодеяние уже женатые и замужние. Я так понимаю. Но как ты...
Где, какой вы текст берете?
Текст?
Да.
Ну, если мы читаем, то есть же текст.
Нет, здесь вы имеете в виду этот текст? Потому что я бы мог посмотреть, что это значит. Может, для этого это просто одно и то же слово. На данный момент я бы сказал так. Я скажу вам честно, братья и сестры. У меня нет ума, такого склада ума, что мне интересует... Это важный вопрос, но мне просто до сих пор не было это интересно. Поскольку я для себя понял, что то и другое ведет в одно место... то я даже не задачил себя. Но в данном случае я не вижу, надо отдельный текст. Я посмотрю в следующий раз, посмотрю, что говорят умные люди и скажу, потому что я не знаю разницы. Единственное, что мне кажется, что оно есть объяснение. Я знал, какие объяснения, но у меня нет обоснованного ответа на этот вопрос.
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
А это реально, что это верующий человек может это все делать или нет? Или написано, что рожденный от Бога не грешит, но хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Я недавно разговаривал с одним человеком, он говорит, это только может человек, который неверующий, или он просто думал, что он верующий, делает такие вот вещи.
Я бы сказал так, это важный вопрос. Проще всего сказать, что истинно возрожденный человек такого не будет делать. Но когда Павел говорит, подражайте Богу, это активная часть. Живите в любви, он оказывает, какой именно любви. И потом объясняет все это. Проще всего сказала бы, если человек это делает, он невозрожденный человек. Но из-за того, что у нас есть две природы, и плоть, и дух, будете жить по плоти, умрете, будете умерщвлять духом дела плотские, живы будете. У нас этот есть выбор. И поделить людей на тех истинно возрожденных, не истинно возрожденных, мы читаем Коринфянам, там верующие люди это делали, они ходили в храм. И Павел нам объясняет. То, что вы ходите в храм, и в теле, и в духе, вы должны Господа прославлять, а не ходить в храм и оскверняться. И их он называет, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, как с младенцем во Христе. Мы скажете, но это же не напишет, что конкретно он говорил именно тех, которые ходили в храм. Я не говорю, что это так, но общая картина, которую он описывает в Коринфе, такое впечатление, что большую часть того негативного верующие люди делают. И мы должны реально смотреть, как Писание говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Когда мы будем задавать такие вопросы, скажем, Давид, он был верующим человеком, другом Божьим. Господь сделал великие дела. И когда он на крышу вышел, он какой был, верующий или неверующий? Это реальная война, братья и сестры. Она реальная. Она с нами. И по милости Божьей, если нам удалось быть порядочными до этого момента, только по милости Божьей, что Господь сохранил нас. Если Господь попустит, каждый из нас способен на многие-многие вещи. И не надо, мне кажется, заблуждаться в этом вопросе. И я бы не стал делить на возрожденных и невозрожденных, но сказать, что возрожденный человек, для того, чтобы он духовно мог расти, он должен подражать Богу и действовать таким образом и убить себе в голову. Что любовь – это есть то, что Бог определяет любовью. И все то, что люди придумали, и то, что мы, подражая миру, говорим, что это любовь, это не есть любовь. Это есть разрушительная похоть, которая в конечном итоге уничтожит нас и которая с нами общается. Вот и все. Просто мы должны идти. Пожалуйста.
Мне хотелось бы немножко углубиться в 6 и 7 стих. Там говорит, никто не обольщает вас пустыми словами. Могли бы, пожалуйста.
А конкретнее? Вопрос в чем?
Начинается глава, апостол Павел советует Ефесянам, да? Живите в любви. А 6 стих говорит, никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления.
Так, оно, видите, связано одной, смотрите, мыслью. Он говорит, живите в любви, потом дальше говорит, что любовь это жертва за других прежде всего. Вот это любовь прежде всего имеется в виду. А потом он дальше объясняет разные формы извращений, разные формы, которые люди называют любовью. А потом дальше он говорит, никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сыновом противлении. Есть люди, которые говорят, я понимаю, что у тебя дети. Я вот слушал как-то по радио доктор Лора, звонили, это иудейский, так, светский психолог. Звонит мужчина и говорит, скажите, пожалуйста, что я должен своим детям сказать? Доктор Лапа, что я должен своим детям сказать? Я полюбил мужчину. Я не могу больше скрывать этого. Я должен не быть лицемером, но сойтись к ним и жить вместе с ним. Что детям нужно сказать? А что вы можете им сказать? Так и скажите, что папа променял своих детей на какого-то мужика, что у папа эгоист. И это то, что вы называете любовью, это совсем не любовь, если вы не можете жертвовать своими похотями, страстями ради блага другого. Так и скажите. Понимаете, что здесь происходит? Находятся люди, которые говорят, я понимаю, но там же любовь, любви не прикажешь. Это мирское извращение понятия любви. И находятся люди, которые объясняют это таким образом, что верующие люди начинают в это верить. Во времена Павла что было? Это были очень такие, ну как бы воспитанные, интеллигентные люди, которых уважали в обществе. Ну что они сделали? Что есть храм любви, и поэтому ходили в этот храм и жили с другими. Тогда было принято совершенно очень много разных форм извращения, но этому придавали духовный статус и называли это любовью. А Павел объясняет, не позволяйте, чтобы вас обманывали. Есть очень много, я же не буду все перечислять, разных форм, в которых люди отходят от стандартов библейских и называют это любовью. Говорит, не позволяйте себя обмануть. Живите в любви, подражая Богу. Живите в той любви, которая приятна, угодна Богу. Смотрите на определение, которое дает Бог, а не то определение, которое дают сыны противления. Те, которые противятся Богу, и они находят красивые слова. Как это объяснить красиво? Говорит, вы не поддавайте этому обману. Помните образец в Иисусе Христе. Живите, подражайте Богу, живите в любви. Не позволяйте вас обмануть в вопросе любви. Я думаю, вот таким образом такая взаимосвязь существует между этими текстами. Он объяснил сначала стандарт, а потом переходит в реальную жизнь. Что в реальной жизни люди так объясняют это, что человек может и запутаться в этом. Вот смотрите, как это происходит. Бог сказал, не ешьте от дерева. А сатана говорит, не умрете. Причина совершенно другая. Знает Бог. Вы когда съедите, вы будете знать то, что он знает. Он же не хочет, вы не понимаете. Ева смотрит, смотрит, в самом деле. Такой красивый плод. Приятный для глаз, вожделен, дает знания. И ее рука тянется. Грех не был бы опасен, если бы он не был привлекательный. Он подается так красиво, так привлекательно, что молодые люди, если взять, не только молодые, думают, они говорят, что это нельзя, что это плохо. Но это же так приятно. Ну, мне же так хорошо. Как это может быть плохо? Как это можно назвать грехом? Это позже придет. Стыд и вина придет позже. Вот как раз есть люди, которые объясняют это все так. Я когда слушал, как-то мне надо было для лекции, которые мы прослушивали, мне надо было прослушать подробные, как аргументируют, как это называть культурно? Людей, мужчин, которые говорят, что они любят. Они так рассказывают это дело, что ты начинаешь думать, что это слезу начинает вышибать. Действительно так. И, кстати, вот там говорится, что вот эти грязные пошлые шутки, разговоры, которые бывают, особо, и могут быть в христианской компании, подшучивают, потрунивают, намекают. И исследователи показывают, когда мы о чем-то шутим, когда мы о чем-то намекаем, когда это становится стандартом, сам грех по себе становится не таким опасным. Поэтому лучше всего не шутить на сфере запрещенной, лучше всего не рассуждать, не намекать в сфере, которой не надо намекать. Потому что как только мы это делаем как бы безобидно, это снимает остроту греха. И мы постепенно расслабляемся, мы становимся уязвимыми для греха. Вот, собственно, об этом.
Мысль, которую я хотел высказать, она, в принципе, может уже очень простая и ясная, но почему-то она остается все равно как бы в неопределенности. Я для примера хотел привести такой пример. Еврейскому народу, Израилю, было дано 10 заповедей. 10 заповедей. Если в рамочку их обвести, как вот на скрижалях они написаны, и поставить перед собой, и подумать, только 10 заповедей я должен буду исполнить, буду угоден Богу, буду жив этими заповедями, и Бог будет доволен мной. Но еврейский народ, израильский народ, они не могли их выполнить. Теперь мы читаем в отрывке, вот в 4 главе Ефесянам, и сейчас мы тоже продолжаем, показан сложный механизм духовной жизни, так если так можно так выразиться, да? Возникает вопрос, как же этот механизм может заработать во мне, в верующем человеке? Потому что там Израилю было дано 10 только 3 заповеди, 10 заповедей, которые нужно было сделать. А здесь человек верующий призывается облечься в нового человека. То есть нового человека – это значит реагировать на все по-новому, на разные ситуации, на разные чувства, на разные дела, на разные поступки. Требования намного выше и серьезней. Так вот, интересно получается, я хочу вопрос задать. А если мы очень сильно постараемся, очень сильно приложим старания, усилия, и все вот эти, я даже вот в этом отрывке, в 4 главе, начиная от того 17 стиха и вот почти до 32, в этом отрывочке, примерно насчитал, примерно 10 требований. 10 требований, которые требуют, чтобы Господь требует, чтобы они нас проявлялись. Так вот я хочу сказать, если, допустим, мы очень сильно постараемся и приложим все старание, и все вот эти требования, которые Господь пишет нам сейчас, в той главе, в этой, и все выполним, будет доволен ли Господь, ну, Бог будет радоваться ли этому? Кто как думает, будет ли Бог радоваться тому, когда мы все это выполним, и будет у нас все это проявлено? Не будет гнева, раздражения, воровать не будем, и все остальное, будем проявлять любовь. Будет ли Бог доволен? Я не закончил еще, я хотел закончить до конца. И можно сказать, в принципе, конечно, будет доволен, потому что мы же выполним то, что Бог требует. Но интересный момент в том, что если просматривать Новый Завет, то, что Бог требует, мы не лучше евреев, и мы не способнее их. И у нас та же самая греховная природа, как у евреев. Может, у каждого еще хуже там, в какой-то мере. Вопрос в том, что то, что Бог требует от нас в Новом Завете, это должно быть проявлено во мне, в каждом верующем, через Иисуса Христа. И я хотел просто сказать такую мысль, что вот этот механизм, о котором мы говорим, духовный, новый человек, Христос в нас может проявляться при простом условии, при наличии веры. А кто-то скажет, так мы верующие люди, мы это прекрасно все знаем и понимаем. Но интересный вопрос в том, что называться верующим или уверовать когда-то, это одно дело. А жить верой, поступать по вере, стоять в вере, это совершенно другое дело. И если человек верующий, называя даже себя верующим, он может порой поступать без веры и быть без веры. В таком случае вот эти духовные качества, они никогда не проявятся. Поэтому только если есть вера Божия в сердце человека, если человек полагается на Христа, только тогда возможно это проявится всем тем требованиям, которые Бог хочет нас, чтобы они проявились.
Братья и сестры, наше время заканчивается. Время – это очень интересный вопрос, поднятый. Насчет, мы действительно от ветхозаветных не особенно отличаемся в том плане, но есть одно существенное отличие. В Ветхом Завете говорит, ты хочешь мне угодить? Вот тебе холст, вот тебе краски, нарисуй картину красивую. Я тебе позволю носить это имя, рисовать, где тебе нравится. Новый Завет говорит, у тебя есть статус ребенка. Жертва Христа, ты стал Детем Божьим. А теперь старайся, имитируй. Я еще понимаю разницу в этом. Для меня было понятно, когда я понял суть кредитных карточек. Вы, наверное, эту историю узнаете. Допустим, я беру абстрактный случай. Говорит папа своему сыну или дочери, говорит, не заводи ты эту кредитную карточку. Ты не сможешь ею пользоваться. Говорит, ну как это я не смогу, что я не понимаю, как она работает? Не сможешь ты этого делать. Что дальше происходит? Этот молодой человек или девушка берет себе эту карточку, заводит, вопреки родительским советам, вообще не созрел, чтобы ориентироваться вовремя. Дали ему кредит, он вовремя не заплатил, не на то посмотрел, и у него уже долг 3000. А как только долг 3000, банк сразу же ему, если вначале было 0%, он ему 10%, 20%, 30%. И теперь этот молодой человек будет до конца своей жизни отдавать. По мере того, ну, лет 10 будет отдавать. Он будет работать, он отдаст в 10 раз за это. И там немилосердно к нему относятся. Он чуть-чуть не хватило денег, еще подняли процент и давят. Вы знаете, как это работает. А 30% запросто могут поднять. И потом от этих тысячи он еще не отдал, но уже 300 отдал. И еще 300, и еще 300. И он работает на этого дядю, у которого и так есть деньги. Что делает папа или мама, говорит? Ладно, сынок. Вот тебе 3000, заплати долг. Теперь ты мне будешь должен. Ситуация меняется. Родители не говорят, что не надо деньги отдавать. Но это уже благодать, которая существует между родителями и детьми. Пропустили, ну ты же пропустил. А где-то мама забыла. Да ладно, эту сотню можешь не отдавать. А вот там ты вот это сделал, это вот, еще две спеши. То есть вопрос не в том, что не надо отдавать. Но их надо отдавать по благодати, который существует между отцом и сыном. И в этом особенность разницы, что мы имеем звание благодаря жертве Иисуса Христа. Он нас избрал прежде создания мира, Он предопределил усыновить, когда мы услышали, уверовали, мы стали детьми Божьими. А теперь говорит, старайтесь, имитируйте. И каждый раз наши неудачи, мы говорим, пап, не получилось. Ну ладно, сынок, начинай сначала. И так до скончания века.
Мы стараемся. Но на самом деле мы войдем в совершенство не за количество достигнутых правильных вещей, это играет свою роль, но за счет жертвы Христа, когда мы будем преображены в славный Его образ, на основании Его тела будет создано наше тело, когда не будет конфликта между нашим телом и нашим духом. В конечном итоге это все будет сделано благодатью Божьей. Но в наших упражнениях есть определенный смысл для Бога. И каждый достигает определенного духовного возраста. Это что-то вроде, еще один пример, заканчиваю. Есть у меня такой племянник очень умный. Он идет, говорит: дедушка, пойдем в магазин, у меня есть деньги, и я хочу кое-что купить, но мне самому неудобно, я же маленький. Приходит, машину выбирает, выбрал машину, а машина стоит $30. Он приходит к кассе, дает доллар. А тот говорит: дедушка, а остальное? Ну, остальное ты заплати. У тебя денег нет. И что? И он так платит, смеется и платит. Вот это и есть то, что Бог с нами делает. Он говорит: ну ты старайся. И мы старались там чуть-чуть. А он все это добавляет все время. Своей благодатью. Вот так это происходит. В этом особенность нашего статуса. В этом-то и есть наша радость благодати.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!